Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», много тем мы с вами будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. Много мелких дорожно-транспортных происшествий. Например, на МКАД будьте внимательны. На востоке пробка от Носовихинского шоссе. По внутренней стороне тянется она до съезда в Дзержинский. В обратную сторону тоже пробка от Верхних Полей. Есть затруднения небольшие на внутренней стороне перед Ленинградским шоссе. И само Ленинградское шоссе едет трудно в обе стороны между поворотом на Шереметьево и Московской кольцевой. Третье транспортное кольцо. Здесь основные затруднения на юге, на внутренней стороне. Есть локальные затруднения на северо-западе и севере, тоже на внутренней и внешней стороне. Садовое кольцо, оно, в принципе, едет не очень хорошо, но особо серьезные затруднения в районе Хамовника, в районе Павелецкого вокзала и, соответственно, в районе метро Красные Ворота.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Глава Следственного комитета назвал число уголовных дел из-за дискредитации армии. МИД Турции заявил, что Эрдоган сообщил Столтенбергу о желании Турции отдельно рассмотреть возможность вступления Финляндии в Североатлантический альянс. В Москве стали меньше строить дорогие апартаменты. Эту тему мы обсудим с вами после информационного выпуска. И еще обсудим, откуда берется агрессия по отношению к детям со стороны родителей. Прокуратура установила личность мужчины, который бросил 2-летнего сына в сугроб из-за того, что тот намочил ноги в луже. Умные парни у нас сегодня. Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, 152 уголовных дела были возбуждены из-за дискредитации армии. Статья о дискредитации, распространении фейков о действиях вооруженных сил появилась после начала спецоперации на Украине. И в итоге в течение года было заведено 150 дел по фактам дискредитации. Это статья 280.3, публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии. Появилась она в марте 2022 года. Если обвиняемый по ней привлекался к ответственности по аналогичной статье 20.3.3 в течение года, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до 3 лет. Если такие действия привели к серьезным последствиям, например, чьей-то смерти или нарушение общественной безопасности, штраф уже до 1 000 000 рублей и, соответственно, увеличенный срок лишения свободы там до 5 лет. Олег Матвеевич с нами, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, удается ли государству с помощью этих статей достигать своих целей? Каковы они?
Отчасти достается, удается, точнее, действительно, очень многие люди и особенно средства массовой информации отказались от огульной критики и, в общем-то, в этом смысле воздух стал чище. Но нужно сказать, что все еще очень многие продолжают дискредитировать армию, в том числе и люди относительно известные, некоторые политики, некоторые журналисты. И их, видимо, не пугают штрафы, не пугают те меры, которые есть. И, возможно, мы будем ставить вопрос о повышении ответственности и большем распространении. Для сравнения скажу, что на Западе и в Англии, и в США, и в странах Великобритании, и в Польше, и так далее, за гораздо меньшие проступки, нам открыть вообще отменили свободу слова, за интернетные статьи, скажем так, привлечены тысячи людей. Счет идет на тысячи, а не на сотни.
А мы в ту же сторону должны двигаться?
Дело не в стороне, в которой мы должны двигаться, а дело в целях, которые мы должны достигать. Нам недопустимо, чтобы наши бойцы, которые сейчас сражаются, чувствовали, что у них в тылу, что называется, происходит, ну, скажем так, их же дискредитация. Это просто не по-товарищески.
Олег Анатольевич, а мы понимаем, в чем разница между критикой и дискредитацией?
Я бы всем, кто не понимает, советовал одну простую вещь. Угу. Лучше, чтобы не попасть ни под какое оружие, так сказать, ни под какую статью, обходить эти вопросы. Я не знаю, у кого язык чешется или еще что-то там, вот специально писать исключительно по этому поводу. Есть очень много других поводов, чтобы писать, и в том числе о наших успехах, и в том числе о международной обстановке, и о много-много других. Я не знаю, если у человека прямо специально он как-то заточен под критику, так называемую, которую вы говорите, этот человек у меня уже сам по себе начинает вызывать какое-то сомнение. А чего это он так вот... Только критикой занимается.
Олег Анатольевич, но хорошо, приведу вам в пример проблемы, которые возникли, когда началась, например, мобилизация. Это отсутствие снабжения, там, значит, привлечение тех, кого не должны были привлекать и так далее. Если бы на эту тему не писали, то, наверное, проблемы бы так не решались. То есть общественный резонанс здесь сыграл как раз на пользу. Поэтому я вас спрашиваю, в чем разница между критикой и дискредитацией?
Ну, я с вами не согласен по поводу так называемого резонанса. Это, конечно, очень хорошо, когда многие себя хвалят тем, что они якобы только благодаря им, вообще говоря, все и воюют, благодаря им и побеждают, решаются проблемы. Но, конечно, наше руководство страны берет данные, и в том числе о проблемах, из более надежных источников, чем, скажем, какие-то посты в Телеграме.
То есть, когда об этом говорили на канале «Россия-24», секунду, Олег Анатольевич.
И, конечно, бы все проблемы решались и без дополнительного, так скажем, подвывания так называемых там разных блогеров.
Олег Анатольевич, а Первый канал тоже... Олег Анатольевич, вы меня слышите?
Да, я слышу.
Олег Анатольевич, а подвываниями, да, как вы говорите, получается, федеральные СМИ занимались? Вот мы, например, или Первый канал, «Россия-24», это все подвывания были? Когда мы обсуждали темы со снабжением нашей армии.
Разные по-разному. В каждом случае нужно смотреть и разбираться отдельно. Поэтому я и сказал, у кого есть сомнения, критикует ли человек или он, значит, дискредитирует армию, лучше этим не заниматься, если вот есть именно такие сомнения. В каждом случае, конечно, когда вот эти статьи сейчас возникают, да, и когда людей привлекают, действительно, к ответственности, иногда к уголовной прямо ответственности, то ведь идет следствие, и действительно каждый раз смотрят. Это же не просто вот так вот мы с вами в эфире поговорили и про кого-то решили, что он дискредитирует. Вот. Конечно, это каждый раз следствие, это каждый раз суд, и он именно определяет, и только он, а не какое-то общественное мнение, определяет, кто виноват, а кто нет.
Понятно, спасибо. Олег Матвеевич был с нами, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки, действительно, не нужно делать разницу между критикой, задаванием вопросов и дискредитацией. Вы считаете, что делать этого не нужно? Потому что времена сейчас тревожные, непонятно как, где что отзовется, поэтому вы говорите, лучше эти темы обходить стороной. 134-21-35. Не вижу голосования, куда он делся. Не вижу я его. Да, сейчас найдем. Вот он, спасибо. 134-21-35. Вы считаете, что лучше эти темы обходить стороной? Кадровые перестановки в армии, значит, снабжение войск, там, значит, там, не знаю, моральное состояние, как угодно, в любом случае. Например, определенные проблемы со снарядным голодом, о чем, кстати, говорил господин Пригожин, тоже обращаясь в том числе к руководству страны через средства массовой информации. То есть эти вопросы поднимать не нужно, потому что мало ли что. 134-21-35, вы считаете, что не надо. 134-21-36, вы считаете, что нет, эти вопросы поднимать надо, и все-таки нужно действительно разделять, что такое дискредитация и что такое критика какая-то или поднимание определенных вопросов. Ну, потому что так можно далеко уйти. Потому что те же самые люди, которые будут слушать, не знаю, нашу радиостанцию, смотреть федеральные телеканалы, если там будут постоянно обсуждать Байден, будут говорить, слушайте, ну вот там, мы собрали нашим бойцам там что-то, например. Или тот же самый Пригожин говорит, что... Или Кадыров, например, говорит, помните, да, его критику в адрес министерства. Это про дискредитацию или не про дискредитацию? То есть здесь вопрос, кому можно, что нельзя. Понятно, когда есть огульное обвинение в том, что ВСУ какие классные, давайте, держитесь там... А здесь, ну, я не знаю, ну, примерно что-то подобное. А про российские войска в Российской же Федерации начинают говорить какую-то ахинею, обвинять бойцов во всех смертных грехах и желать поражения собственной армии, это выглядит по меньшей мере странно. Да, здесь есть чему докопаться как раз Следственному комитету. Но если речь идет о тех вопросах, которые вот я, например, Олегу Анатольевичу пыталась задать, вот, или вообще ничего не надо задавать, желательно бы, чтобы критиковали специалисты, а среди журналистов иногда бывают специалисты. Понимаете, Сергей, вот это тоже удивительная история. Вспомните, кто вошел в состав СПЧ. В состав СПЧ вошли военкоры, люди, которые на фронте находятся. И ряд вопросов был решен именно благодаря тому, что военкоры достучались до президента России, преодолев все бюрократические фильтры, которые понаставили все, кому не лень. Когда шел вопрос с касками, шел вопрос с бронежилетами, которые мыши съели на складе. Вот про это все. И теперь эти люди в СПЧ. Но с точки зрения, видимо, моего собеседника, ничего этого делать нельзя. Или можно все-таки? Не понимаю. Еще прекратите подумывать, как смешно. Ну, всякое бывает. 7373-248, телефон прямого эфира. Давайте, слушаю вас. Алло.
Да.
Пожалуйста.
Сергей Николаевич, меня зовут.
Да. Здрасте.
Вот смотрите, можно сказать, пива нет, а можно сказать, пива нет. Это же разные вещи. Когда вы говорите, вот как критика там...
Не, я пытаюсь сама... Меня самой интересует, что такое дискредитация, что такое критика. Вот где здесь разница? Привлекут меня или не привлекут, так понимаете?
Нет. Вот вы покритиковали, а дальше вы делаете далеко идущие выводы.
Ну.
Бронежилеты съели мыши.
Ну.
Так? А дальше вы говорите, и вот поэтому наши вооруженные силы являются самыми погаными вооруженными силами, потому что наши бронежилеты...
Ну, это гипотетический пример, я понимаю, да, я должна просто это проговорить. Да, так.
Да, вот такой пример. А если вы сказали, там, вот бронежилеты съели мыши, и заведено уголовное дело,
Следствие разберется. Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь же речь идет о том, что на всякий случай не нужно. Говорите про международную повестку, понимаете? Мы будем говорить про международную повестку. Но душа-то, понимаете, болит за государство российское. И в конце концов средства массовой информации существуют. Они говорят. Одно дело, когда действительно люди уезжают или, значит, начинают говорить о том, что противник молодец, а здесь я желаю, чтобы здесь все проиграли, значит, русские солдаты, не знаю, там, пьют кровь младенцев, ну, все что угодно можно говорить. Это, безусловно, выглядит как действительно очевидно совершенно там дискредитация и прочее, и вообще такое говорить нельзя, естественно. Но тут есть как бы проблема в том, что с точки зрения некоторых людей, неважно, ты критикуешь, значит, если ты критикуешь, значит, ты дискредитируешь. А задавание ей вопросов уже, это про что? Вопрос о тысячах комплектов формы так и повис в воздухе. Пропало, и все, говорит. Ну, там другую завезли, слава богу. Вывод один. Новые резиновые законы, которые написали на скорую руку. А что там есть, что непонятно. Значит, надо делать работу над ошибками, говорит Виталий. Или же... Нет, или очевидно совершенно. Понимаете как? В сложные времена нужны сложные законы. Жесткие законы нужны. Очевидно совершенно. Это в любой период исторический можно такое проследить. Но вопрос, как это трактовать? Вот в чем дело. Как это трактовать? Потому что очень часто случается, что когда всех берут, вот гребут полностью, хотя 152 дела в течение года, это, кстати, не так много, мне кажется. Вот. То есть, в принципе, ситуация нормально складывается. Так вот, если очень много, слишком широко все трактовать и под это сгребать всех подряд, кто не понравился, тогда это девальвирует саму значимость этого закона. Также говорят про закон об иноагентах. Ну, там тоже можно много задать вопросов, почему тот или иной объявлен иноагентом, а вот тот, вот, например, не объявлен иноагентом. Это все политическая целесообразность, понятие странное, работающее в одну сторону, говорит наш слушатель. А когда Пригожин просит снаряда, это дискредитация, это просьба 414, это просьба. Вот. Но вы совершенно справедливый вопрос задаете. А, итоги голосования какие? 39% говорят, что на всякий случай ни о чем вообще говорить не надо. Про погоду давайте, про пробки и погоду говорить. 39%, а 61% говорят, что нет, все-таки задавать вопросы надо, потому что общественный резонанс очень часто приводит к хорошим результатам. И несколько таких примеров мы, конечно же, с вами наблюдали.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь любопытно, что происходит в Турции. А в Турции происходит следующее в политическом плане, я имею в виду. Не берем сейчас историю с землетрясением, абсолютно чудовищную. МИД Турции говорит следующее. Эрдоган сообщил главе НАТО Столтенбергу, что Турция может отдельно рассмотреть возможность вступления Финляндии в НАТО. США уверены в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Сразу это заявление Блинкена. Значит, вопрос вступления этих стран в НАТО не вопрос двусторонних отношений. Мы поддерживаем их вступление в альянс как можно скорее. Их вооруженные силы взаимодействуют с силами альянса без проволочек. Мы уверены, что в скором времени поприветствуем эти две страны в альянсе. Когда это произойдет, безопасность каждого члена НАТО будет усилена, в том числе США и Турция, заявил Блинкен на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Вашингтон осознает обеспокоенность Анкары в связи с активностью рабочей партии Курдистана, признанной террористической в Турции, и будет работать в этом направлении. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине, как напомню вам, в прошлом мае передала генсеку НАТО заявку на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары, и на текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30. Это Венгрия и Турция. А возникает, конечно, здесь вопрос следующий. А что за торг там происходит? Что там вокруг Финляндии, вокруг Швеции? Про что это все-таки? Очевидно, совершенно там Финляндия та же самая утрачивает статус нейтрального государства. А со Швецией тоже там много юридических проволочек. Но все-таки про что этот торг? Как вы считаете? Про что он? Чавушоглу заявил о скором возобновлении переговоров по членству Швеции и Финляндии в НАТО. То есть Турция для себя это не закрывает. Для Турции это возможность выторговать определенные условия в части, например, выдачи курдов, которых, как известно, Финляндия и Швеция у себя принимала. Курдов, которые просили убежище и защиту от Анкары. Вот. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Как это на самом деле трактовать, с вашей точки зрения? Вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Турция здесь, в общем, держит паузу довольно серьезную. Вот. И чего она хочет, с вашей точки зрения, все-таки? Это какие-то договоренности с Москвой? Это какие-то договоренности с Вашингтоном? Что это такое? Потому что если, предположительно, что если Турция, например, даст свое добро, но это будет выглядеть, наверное, странно для Москвы. Хотя мы здесь можем все что угодно говорить, что мы и так понимаем, и все, да. Но граница НАТО тем временем становится ближе к нам. Или Финляндия и Швеция вступают в НАТО под личные какие-то гарантии Эрдогана перед Путиным? Тоже большой вопрос. Как вы это видите? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Как это трактовать? Швеция и Финляндия в НАТО, но, соответственно, каков торг? Каков торг? Турция... Вторая, если не ошибаюсь, страна по силе в Североатлантическом альянсе после Соединенных Штатов Америки. Вот. Плюс Турция давным-давно уже просится в Евросоюз, и есть только договор об ассоциации, там 20 с лишним лет ему. Соответственно, что для себя Эрдоган пытается выторговывать? Камран Гасанов с нами, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН и эксперт РСМД. Камран, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Можно ли это трактовать как некий торг, который происходит между Анкарой, ну и, очевидно, не знаю, НАТО, Вашингтоном, Москвой в том числе?
Ну, со стороны Турции, безусловно, это торг, потому что Турция понимает значимость этого решения для Североатлантического альянса, что в ее руках судьба 30 стран и плюс двух, которые хотят, так сказать, присоединиться, да, к альянсу. Поэтому Турция будет делать все, чтобы выбить из НАТО, из Соединенных Штатов максимум, насколько это возможно. Будь то это выдача членов рабочей партии Курдистана, mm-hmm. будь то это гюленистов, да, которых они обвиняют в попытке госпереворота, либо же какие-то более осязаемые материальные вещи, как, например, передача истребителей F-16. Ну, разница в том, что Швеция, она более, как сказать, ангажирована, да, в этом вопросе, поэтому ее только в последнюю очередь Турция готова впустить в НАТО. Ну и плюс Турция сейчас страдает от землетрясения, угу. и в экономическом плане, конечно, страны Запада поддерживают ее, и этот своеобразный реверанс со стороны Эрдогана, чтобы они и дальше поддерживали, в расчете на то, что когда-то Эрдоган все-таки подобреет.
Но, с другой стороны, как бы для Эрдогана это принципиальный вопрос по поводу вступления, курдский вопрос, и о которой как раз и споткнулись Швеция и Финляндия в своем стремлении попасть в НАТО. Или споткнулась НАТО в своем стремлении принять эти страны. То есть, очевидно, совершенно они это принимали, эти страны, потому что Россия проводит СВО на Украине. Но есть еще много других внутриполитических факторов и внешнеполитических, которые как раз мешают это сделать. А то бы уже позавчера они, скорее всего, вступили бы, нет?
Ну, чисто внутриполитически, конечно, это важный вопрос, потому что Турция, не будем забывать, еще с конца 80-х вела войну с рабочей партией Курдистана. И в Турции редко найдется политик, который может поспорить с этим аргументом, что да, их выдача нужна, надо бороться с РФК. Uh-huh. Вот. Особенно в преддверии выборов это своеобразный, как бы, водораздел. Да? Если ты не поддержишь этот вопрос, значит, ты, так сказать, выступаешь противником. Поэтому Эрдоган будет использовать эту карту для внутриполитической победы. То есть даже если ему не выдадут этих членов партии, рабочей партии Курдистана, тем не менее он будет делать все, чтобы максимально позиционировать этот вопрос как, так сказать, сторонник целостности Турции, да, националист в какой-то степени, а таких немало среди оппозиционеров. Ну и в том числе, чтобы показать вот свой uh-huh. яростный, грозный кулак Западу и показать, что даже несмотря на то, что Турция там не является ведущей страной мира, но она может, так сказать, если даже не поставить uh-huh. на колени, то хотя бы заставить собой считаться.
А насколько, Камран, с вашей точки зрения, Эрдоган может все-таки делать поправку на отношение Москвы ко всему происходящему, с учетом того, что для России точно Швеция и Финляндия в НАТО не очень хорошо, потому что возрастает риск напряженности там, в арктическом регионе и так далее?
Я думаю, безусловно, этот момент Эрдоган держит в голове, учитывая, что он хочет быть все-таки посредником, да, до сих пор не отказывается от этой идеи uh-huh. регулирования конфликта. И понятно, если он даст добро, то в глазах России он теряет статус непредвзятого, беспристрастного посредника. Поэтому я думаю, эту карту он тоже держит в голове, и даже не меньше, чем просто выдачу там нескольких РПКшников, да, которые на самом деле сильной погоды не делают, он просто раздувает эту тематику. Но, конечно, не исключительно ради того, чтобы понравиться России и там быть патриотом Российской Федерации, а для того, чтобы дать плюсы и бонусы для своей страны вот, в регулировании этого конфликта.
А история со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО может растянуться на годы, с учетом того, что в конце января МИД турецкий обвинял же Швецию в нарушении обязательств для вступления в НАТО, потому что там акции были перед турецким посольством в Стокгольме, Коран жгли. Ну, то есть это такой акт демонстрации. С одной стороны, Швеция и Финляндия понимают, что последнее слово за Турцию, очевидно совершенно. Но и с другой стороны, вот эти демонстративные акты неуважения, это же тоже довольно серьезный сейчас элемент геополитики. То есть показать, а мы вот так сделаем, и вы нам ничего. Вы должны будете все равно согласиться.
Ну, это просто очень такая жесткая эмоциональная реакция тех сторон, которые не могут ничего с этим поделать. Да, их уже там больше полгода мурыжат. Их не пускают, и вот такие отчаянные люди, которые, конечно, не представляют политику страны, Но при этом мы видим, что шведское правительство говорит, что ну, мы ничего плохого в этом не видим. То есть в этом плане, кстати, отличие Финляндии и Швеции в том, что финны это не поддержали. Uh-huh. А так, да, страсти кипят, потому что приближается решающий момент, и Столтенберг сказал, что в июльском саммите мы будем принимать решение. Да, и Бербок, Анна-Лена, тоже глава Министерства иностранных дел. То есть все ждут, что будет с выборами, да, и если Эрдоган, конечно, уйдет, то июльский саммит там будет, скорее всего, более позитивным.
Понятно. Спасибо большое, Камран. Камран Гасанов был с нами, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН и эксперт РСМД. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. И прежде давайте сообщение с пометкой «Срочно» почитаем.
Новость часа.
Во-первых, вооруженные силы России уничтожили до 50 военных ВСУ на Купянском направлении. Это заявление Министерства обороны. Также оно говорит, что ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Поросковиевка в ДНР. Средства ПВО России за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников. Еще сообщение. Генпрокуратура России признала нежелательной литовскую организацию «Лига свободных наций». Это заявление ведомства. И есть заявление источника РИА Новости, знакомого ситуации, что состояние фигуриста Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте посмотрим, какая ситуация на рынке недвижимости в Москве, потому что, как выяснилось, стали меньше в Москве строить дорогие апартаменты. Застройщики премиальных апартаментов заметно сократили вывод на рынок новых проектов. Причина в снижении спроса, что мешает девелоперам распродать площади даже по завершенным уже объектам, а также в снижении количества доступных площадок и сохраняющейся неопределенности в правовом статусе апартаментов. То есть строить в Москве все меньше и меньше есть возможности. То, что построено из апартаментов, имеется в виду, крайне сложно раскупается, потому что это дорого, и, соответственно, правовой статус апартаментов как раз и мешает, видимо, уже сказывается на том, что этот вид недвижимости перестает пользоваться спросом. Но речь, правда, идет про премиальный сегмент. Константин Барсуков с нами, член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт Недвижимость». Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли оценить объем как раз вот премиальных апартаментов, которые перестают пользоваться спросом? И, соответственно, возникает вопрос, это будет просто такой мертвая недвижимость, которую никто никогда не купит, или это до лучших времен?
Ну, определенным образом это до лучших времен. Объясню, почему. Смотрите, апартаменты в целом, они разделяются, ну так, на две условные категории. Первое – это очень дешевое жилье, ну то есть их люди покупают как нежилое помещение, понимая, что это нежилое помещение, но покупают, потому что оно стоит дешево. Обычно это маленькие квартирки, студии небольшие, то есть это для тех, у кого не очень много денег. А второе – это как раз-таки премиальный сегмент, когда апартаменты делают, перестраивая там, возможно, какие-то заводы условно, да, или какие-то еще вещи, ну, то есть, или вновь возводят, но они отличаются от квартир другим. То есть это, например, отдельный вход, да, двухуровневые апартаменты с отдельным входом, когда у тебя можно использовать первый этаж как офис, второй как жилое помещение, или целиком все как двухуровневую квартиру. То есть вот такого рода вещи.
Mm-hmm.
Эти апартаменты, они относятся действительно к разряду как раз-таки для тех людей, ну, то есть в отличие, да, от первых, там, где нет денег, тут как раз там, где есть деньги, и тут по ним как раз самый основной удар и пришелся. Ну, во-первых, на них нет льготной ипотеки, во-вторых, у нас премиум-сегмент в целом просел, потому что очень много граждан уехали из страны как раз-таки обеспеченные, и самое интересное в том, что именно они же и начали продавать квартиры. То есть мало того, что они уезжают и не покупают ничего, так они еще и продают.
Uh-huh.
И получается, что спрос туда упал. Поэтому пока не появится опять эта категория граждан, да, Вот, соответственно, у них будут определенные проблемы.
А с вашей точки зрения, Константин Валерьевич, с учетом статуса, неопределенного статуса апартаментов, потому что, насколько я понимаю, там это, значит, как коммерческая недвижимость, и там прописаться нельзя, соответственно, ничего другого, много чего сделать нельзя. А могут ли эту недвижимость, которая будет простаивать, просто переводить в статус жилого помещения, и тем самым это будут покупать охотнее, или нет?
Нет, их в жилые помещения перевести нельзя. Там, ну, просто не получится перевести, потому что для жилых помещений определенные нужно требования выполнить, а апартаменты как раз-таки в основном и строят, ну, именно как апартаменты, потому что некоторые требования для жилых помещений не соблюдаются в них, которые не, ну, обязательно должны быть. Поэтому с переводом как раз-таки в жилье, ну, очень проблематично все. И вряд ли кто-то будет этим заниматься, тем более, что этим заниматься должны, наверное, застройщики. Ну, в общем, давай так, нереальная эта история абсолютно.
Ну и там, наверное, еще нужно вкладывать, чтобы условно вместо апартаментов построить жилые помещения, нужно тратить застройщикам довольно серьезные деньги, чтобы переводить эти земли.
Ну, они, понимаете, как там изначально дается, вот назначение земли тебе дают, вот ты разрешение строительства получаешь, тебе сразу говорят, вот ты строишь, соответственно, исключительно нежилое помещение. Если в процессе стройки он захочет поменять статус, ну, ему очень много всего нужно делать, и начиная от получения нового разрешения по факту строительства, там ведь, я говорю, требования, нормативные требования к жилым помещениям, совсем они иные. Более строгие, да, и совсем иные, то есть нужно тут все менять, вряд ли это получится. Поэтому, скорее всего, будут строить в том виде, каком есть, и, скорее всего, объемы, ну, то есть объемы будут уменьшаться, потому что застройщики будут уже рассматривать этот сегмент не с таким интересом, как раньше.
А какая недвижимость в Москве будет пользоваться спросом в ближайшее время, если можно такие прогнозы составить?
Да, если мы говорим про жилье, то в массовом сегменте спрос хоть и подсел, но я бы не сказал, что очень критично. Основной удар все-таки пришелся, ну, такой прям существенный. Ну, он вообще под спрос, конечно, подударил, по новостройкам там тоже сильно. Но по массовому сегменту все попроще. В премиальных сегментах похуже.
В премиальных похуже. Ну, хорошо, а просто я к тому веду, что несколько недель назад было как раз тоже сообщение по поводу там самых маленьких объектов недвижимости, которые продавались в Москве. Ну и, соответственно, возникает ощущение, что предел вот этим клетушкам, он тоже существует, потому что людям нужно жить нормально. И когда им предлагается, там, я не знаю, апартаменты 10 квадратных метров за 4,5 миллиона рублей, ну это уже вызывает вопросы.
Ну, вызывает вопросы, это правильно вы говорите. То есть люди это рассматривают, конечно, как временное. Ну, то же самое, как комнату в коммуналке, да? Просто это чуть-чуть получше, потому что, ну, позволяет все-таки отдельное жилье иметь. Все равно как комната в коммуналке. И, ну, вы пример привели, где там за 4,5 миллиона. Я могу сказать, что такого же размера апартаменты могут продаваться и за 10 миллионов рублей.
Да, интересно. Да, то есть это, предела нету.
Это тоже, да, предела нет и по цене. Но, на мой, вот честно, я не знаю. Мне кажется, что вот если застройщикам запретить уменьшать метраж, ну, то есть с апартаментом, понимаете, вот опять, в квартире ты не можешь там 8 метров поставить, да даже 10, не можешь поставить жилое помещение, потому что есть нормативы по комнате, там минимум 8 метров жилая комната должна
конечно.
Быть, да? Она, то есть тут не воткнешь, а апартаменты делают. И вот если мы говорим про комфортное жилье, на мой взгляд, нужно законодательно вводить все-таки ограничения по жилым помещениям не только по там, размеру комнат, но и по общей площади самого помещения, чтобы застройщики не уменьшали вот метраж и таким образом принудительно их заставлять строить нормальные квартиры. Потому что, понятно, они уменьшают, чтобы что делать? Чтобы цену вроде как бы уменьшить, покупки, да, входов в приобретение квартир для себя.
Но она не сильно уменьшается, деле, потому что она, другие факторы влияют на это.
Именно об этом я и говорю. А если принудительно сказать, что вот однокомнатная квартира меньше 35 метров не может быть. Вот они будут вынуждены ее строить такой, чтобы ее покупали, потому что меньше не могут. А у нас сейчас получается так, новый дом стоит, а в нем условия проживания хуже, чем в хрущевке. Вот он вроде новый, да, кажется, все. А метражи квартир там хуже, чем в хрущевках.
Понятно. Но,
это же ужас.
Ну, хорошо, раньше же были такие требования как раз, а все попутали именно возможности продавать объекты недвижимости как апартаменты?
Нет.
А что?
Есть жилые квартиры, там 25 метров, например. Ну, они по нормативам-то проходят. Ну, смотрите, 8 метров комната жилая должна быть. Вот 8 метров делаешь комнату. Кухню небольшую, там 5 метров, например, вот 13 метров, дальше санузел и коридор. 25 метров совершенно спокойно влезает.
Угу. Понятно.
Поэтому есть жилые, поэтому появляются жилые квартиры 25 метров, однокомнатные, двухкомнатные в районе там 33-35 метров, ну там 38. Но это хуже, чем хрущевки. Представляете, да, вроде как бы современный дом, мы говорим о том, что мы повышаем качество проживания людей, а в итоге делаем, позволяем застройщикам строить дома, которые хуже, чем те дома, которые сейчас сносятся.
Да.
А зачем сносить те? Только из-за того, что они там старые стены, ну, у них, грубо говоря, а по принципу-то они
понятно.
Такие же.
Спасибо
это
большое,
плохо.
Константин Валерьевич. Благодарю вас. Константин Барсуков был с нами, член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт Недвижимость». Говорит, нужно все-таки выходить с законодательной инициативой по поводу того, чтобы запретить застройщикам продавать, уменьшать жилплощадь квартир. Так, для японского Токио 10 квадратов – это средняя площадь. Японцы живут, а мы в нулевые настроили трехэтажные дворцы в Подмосковье. Живут в них сейчас в лучшем случае пенсионеры с собакой. Молодые город предпочитают по-прежнему, говорит Алексей. Что-то вы все вместе намешали, Алексей. 10 квадратных метров сейчас есть. Коммунальные квартиры тоже есть. Вот. И люди живут в коммуналках. Это правда. И в центре люди живут в коммуналках. И не в центре люди живут в коммуналках. Речь идет о тенденциях. Понимаете, хорошо, если есть возможность строить трехэтажный дом. Да слава богу, что у людей есть. Людям нужно пространство, очевидно совершенно. Но когда речь идет о том, что то, что раньше считалось маленьким, там, двушка 33 квадратных метра, та самая, это крохотулечка считалось. А сейчас это, понимаете, можно трешку уместить. Ну, извините, мне кажется, это тоже все-таки перебор. Вот, то есть вопрос, кто, конечно, такие объекты покупает. Уже, видите, девелоперы столкнулись с тем, что людям сложно, им становится сложно продавать дорогие апартаменты. Там, вот я ради интереса просто забила, там 60 миллионов рублей, двухкомнатный, 100 метров и так далее. Ну, потому что там не прописаться нельзя, ничего там нельзя сделать. Вот, и плюс люди, видимо, у них денег меньше становится или уехали те, у кого были деньги. Другое дело, что покупать жилье люди не перестанут. И вопрос, как будет на это реагировать рынок недвижимости. То есть убедить человека в том, что клетушка 12 квадратных метров, квартира, это нормально, ну, кого-то можно, конечно, но кто жил в квартирах нормального метража, и если им нужно покупать теперь свое, ну, это кажется странным. Почему? Почему нужно покупать за 6, 8, 10 миллионов рублей клетушку 14 квадратных метров? Чтобы что? 7373948. Япония – страна на островах, им земли мало. Насыпают острова из мусора. А мы – самая большая страна в мире, но с самыми маленькими квартирами, где можно отсидеть в гостиной, туалете, прихожей и петь от Волги до Енисея, говорит Виталий. Скоро ведут наказание за дискредитацию строителей. Говорит Панк 13. Ну, я думаю, что не ведут, но вопрос-то мы можем задавать. Для одного человека квартира в 25 метров вполне неплохо. Лучше, чем комната в коммуналке, говорит Валерий. Но, понимаете, Валерий, человек покупает, да, квартиру 25 квадратных метров. Но этому человеку, скорее всего, очень быстро хочется потом уже переехать в большую квартиру. Почему вы считаете, что 25 метров квартира на одного человека – это нормально? А, вот, ну, может быть, вам нормально. А девушку приводить вы куда будете? А потом жить с этой девушкой как вы будете? 25. А ребеночек родится как? И столько людей живут, потому что каких-то нет других возможностей купить жилье побольше, например. А если изначально можно было бы купить жилье 50 квадратных метров за те деньги, которые сейчас стоят 25 метров, согласитесь, что квартирный вопрос, может быть, так остро бы и не стоял перед людьми. А что еще у нас есть? Опять напрашивается вопрос, чем занимается законодатель, говорит МИР. Ну, по-разному. Двое по 25 поменяют на 50. И то же самое будет. А зачем, если можно сразу в 50 въехать? Ну, вот зачем, скажите, зачем начинать с 8 метров? Понимаете, как люди начинают с колыбельки, а потом люди переходят на полутораспальную кровать, потом на двухспальную кровать, потом на кровать евростандарта. Да, вот с квартирой примерно то же самое. Но мне кажется, кровать поменять гораздо легче, чем новую квартиру.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Максим говорит, лучше 100 метров в Новокосине будете ругаться на меня в Новокосине, чем 20 метров на Тверскую. А лучше 100 метров на Тверскую, я считаю. Хотя бывает такое, понимаете, вот нравится одно, а подходит больше другое. И действительно, если есть вариант 20 метров на Тверскую и 100 метров где-то в районе Новокосино, то, наверное, да, выбирают район Новокосино. По-разному бывает. Давайте теперь по поводу родительской жестокости поговорим. По поводу агрессии по отношению к детям. Прокуратура установила личность мужчины, бросив сына в сугроб. Двухлетний мальчик. Сцену, я думаю, вы видели эту в интернете. В общем, 33-летний житель Зеленограда. Сцена такая, что ребенок спотыкается, падает в лужу. На тротуаре стоит женщина с коляской. То есть, видимо, это второй ребеночек, который в коляске. И отец берет за шиворот этого ребенка и кидает его в сугроб. Потом они о чем-то с женщиной говорят. Потом он его оттуда вытаскивает. Опять за шкирку. И, соответственно, потом они идут куда-то. В общем, общественность это возмутила. Соответственно, теперь говорят, что в прокуратуре этим делом будут заниматься. Но здесь вопрос, конечно, есть ли состав, или состава все-таки нету. Александр Спивак с нами, глава правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы видели этот ролик?
Да, посмотрел.
Есть там состав, объективно?
Ну, я думаю, правоохранители должны разобраться.
Ну, здесь, я понимаю, но здесь могут, конечно, провести профилактическую беседу, а могут действительно там возбудить дело, если что-то сочтут это необходимо. Возникает здесь, конечно, вопрос, почему, в принципе, люди так обращаются с маленькими детьми. Ну, вот он может говорить так, что, ну, взбесился, надоело, промочился, только чистый надел. Но вот выглядит это не очень хорошо, согласитесь.
Конечно. Ну, нам кажется, что это из ряда вон выходящее, потому что такая яркая картинка. На самом деле, агрессивность в отношении ребенка очень часто встречается. В большей части случаев мы этого не видим. Это происходит дома.
Ну, конечно.
На детской площадке кто-то видит, как мама наорала, да, на ребенка за то, что он там перепачкался, она его отстирывала. Угу. И еще какие-то ситуации непослушания. В общественном транспорте, когда он плохо себя ведет, на взгляд родителей или соседа по транспорту и мешает. Это очень часто происходит. Это не какой-то такой из ряда вон выходящий ужасающий случай. Почему мы можем на себе представить, наверное, подобные ситуации? Почти каждый в своем родительском опыте это найдет. Ты раздражен, у тебя плохое настроение, у тебя что-то произошло. И в этот момент отключается рациональная часть сознания. Да,
а тут маленький, который тебе не ответит. И ты начинаешь на него агрессию все выливать.
Да, потому что он не ответит, потому что ребенок, ну, привычно воспринимается как такой субъект, который должен тебя слушаться и не создавать тебе дискомфорта.
Угу. Но, Александр Михайлович, как это профилактировать? То есть понятно, что прокуратура занялась, потому что общественный резонанс, кто-то в интернете все это разместил. Но, понятно, это не самый страшный случай, который мы наблюдали по поводу жестокого обращения с ребенком. Другое дело, как с этим ребенком дома обращаются, там, может, на горох его ставят, я не знаю.
Неизвестно, да.
Неизвестно. Но как это профилактировать? А самое главное, там же стояла и, ну, я так понимаю, мать. Вот в чем дело. Почему в ступор впадает второй родитель и не может, соответственно, приструнить другого? Про что это?
Человек действует либо вот в стрессе так, как ему привычно. То есть, это вот там, так было в семье всегда. Угу. И, ну, достаточно это рутинная вещь, которая не вызывает какого-то там «Ой, что это он творит?». Либо, ну, просто объективно у этих людей нет другого способа. Наказанием здесь, ну, это, конечно, такой пример яркий для общественности, что называется, не делайте так, а то накажут. Но со стрессом наказание справиться не поможет. Наказание, скорее всего, добавит стресса. Угу. Очень важно помогать людям осознать, что есть другие способы коммуникации. И вот очень много программ сейчас уже появляется, направленных на то, чтобы доносить до родителей эту информацию, объяснять им, тренировать и подсказывать способы решения своих задач, не прибегая к насилию или к неконструктивным методам воспитания, и как-то обуздывать свои яркие эмоции, которые возникают. Вот у нас есть проект «Дом под зонтом», там можно зайти на сайт, огромное количество советов, угу. И там площадка в ВКонтакте и так далее. Есть способы, как разговаривать об этом с родителями. Важно, чтобы родители об этом узнали.
Считается, Александр Михайлович, что вот есть другая крайность, это серьезная, ну, видим, практически слежка или мониторинг государства, например, в Европе, за тем, как там, значит, люди обращаются с детьми. Вот. А вот, вот этот дамоклов меч в виде государства, который, или там органов опеки, который висит над родителями, это может поспособствовать или все-таки нет?
Для предотвращения острых и серьезных кризисов, да, но здесь есть грань определенная, очень четко установленная законом.
Угу.
Если права ребенка нарушены, если мы видим, ну, избиение, да, если мы видим ребенка без одежды, да, если мы видим ребенка непонятно у кого под надзором,
ну, да.
Если это не просто какое-то эмоциональное действие родителя, но вот прямо жестокость, да, которую мы наблюдаем, или если мы там учитель в школе там сталкивается с таким резким ухудшением ситуации поведения или эмоционального состояния, об этом, конечно, нужно сообщать, и здесь есть возможность подключать помогающие ресурсы, да, не наказывать, а выявлять это для того, чтобы социальные службы или, ну, там, некоммерческие организации, кто этим занимается, могли бы помочь семье преодолеть эту вот кризисную ситуацию.
Угу. Понятно. Спасибо тогда, большое. Да, тогда?
Тогда, да, граница. А о каждом чихе, так сказать, и там, тому, что нам показалось неправильным, если мы начнем сообщать, то, конечно, это будет необъятный объем работы и малорезультативный.
Понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Благодарю вас. Александр Спивак с нами был, глава правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Давайте так, вы считаете, что агрессия по отношению к детям, ну и степень агрессии, она как бы у каждого своя. Вы считаете, что это допустимо? Вот давайте так, объективно. Вы считаете, что это допустимо? Швырнуть, дернуть за руку, дать по попе, дать подзатыльник. Вот это вот все, весь набор стандартный. Вы считаете, что это нормально по отношению к детям, потому что они же доводят, эти маленькие негодяи, они всех доводят. Другое дело, что им защиты-то негде искать. Они как бы вот они такие, они только учатся жить. Но разве это взрослому человеку придет в голову? Он же должен слить весь свой негатив на этого маленького, который его раздражает. 134-21-35. Вы считаете, что это нормально? 134-21-36. Нет, вы считаете, что это ненормально? Это все каленым железом нужно выжигать. 134-21-36. Сейчас он ребенка в сугроб бросил, завтра он ее папа я не в окно выбросит, за то, что долго плачет, 386-й говорит, не готовы конкретно про эту историю рассуждать, но действительно такое бывает, что папа я не выбросил из окна, потому что плакал, а мать в этот момент пошла либо за добавкой, либо просто в магазине была. Такие случаи, к сожалению, тоже были. На мороз выгоняли, тоже такие случаи были. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Кость, пожалуйста, да.
Отец двоих детей.
Так.
Я, конечно, не одобряю товарища.
Ага.
Сам стараюсь так не делать, но я реально его понимаю. Потому что я реально стресс снимаю только вот качалкой и успокоительные прям горстями.
Вот и нормально. Ну, не на маленького же, согласитесь. Но он же маленький, так он вот, же... Ну, вот...
Согласен,
да.
Евгений. Ну, я вот реально я товарища понимаю. Потому что, ну, иногда просто, ну, невозможно. Ну, невозможно это. Но вообще надо наказать.
Товарища надо наказать.
Да, конечно.
А, товарищ надо... Я понимаю, понимаете, все понимают. Все понимают. Но согласитесь, что это все равно выглядит странно. Взрослый человек срывается на маленького, который ему никак не может ответить. Он вступает с этим маленьким в какие-то отношения, понимаете? И пытается его наказать. А тот только учится жизни. И родитель учится родительству, и ребенок учится жизни. Он не знает. Ну, надень ты что-нибудь другое на него. Ну, ладно, промочил он эти ботинки. Ну, вот так объективно, если уже это бешенство это прошло, потом, когда мозги включаются, человек же понимает, а, слушайте, ну, правда, что я так сделал-то? Ну, вот что такого принципиально? Может быть, свое отношение к этому нужно менять? Но мало ли он промочил эти ботинки. Скорее всего, гораздо хуже ребенку делается даже не от того, что он ботинки промочил или в лужу шлепнулся. Пусть он идет в этом грязном комбинезоне дальше, ради бога. Гораздо хуже ему сделано, когда с ним так грубо обращались. Потому что в следующий раз, ну что, хорошо, он обойдет эту лужу, но у него же это застрянет в глубине души, что меня вот так вот папа швырнул, потому что головой в сугроб, а потом еще что-нибудь будет. 7373-248, телефон прямого эфира. А если какой-нибудь ваш друг начнет выпускать свой стресс на вас, взрослом, всего добившемся мужичке, ровно об этом и речь, Виталий. женщины с детьми, которые всех раздражают в общественном транспорте, если ребенок плачет. В самолете или в поезде, или неважно где. Он же всех раздражает. Нельзя. Надо child-free вагоны, надо все. Но попробуйте-ка сделать замечание, ровно такое же, какое вы делаете этой женщине, уставшей совершенно, что у нее ребенок плачет, какому-нибудь взрослому мужику, который, например, громко по телефону разговаривает или от него перегаром несет. Не будете же вы это делать? Потому что что? Потому что он ответить может. Женщины с детьми тоже, конечно, ответить могут. Итоги голосования. 69% говорят, что допустимо. Слушайте, а чего вы тогда возмущаетесь? А к чему это белое пальто, которое вы на себе тут надели? И смс-ки мне пишете, что да, это нормально, надо вот этого парня наказать, который так швырнул ребенка. 69% говорят, что агрессия по отношению к детям – это нормально. А 31% говорят, нет, все выжигать каленым железом. Очень красноречиво, кстати. 15 часов новости, продолжим.